Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня наш гость — протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Шотландии и Северной Ирландии, Сурожской епархии. Марина Борисова, я Алексей Пичугин. И вот интересная тема. Буквально у нас перерыв от нее отвлек. Я так понимаю, что лучше его космос не исследовать, если это происходит за счет военного бюджета.
Но мы в таких условиях, таких обстоятельствах, что... А как? Тогда мы не получим инструменты. Помните, мы не сможем ничего увидеть без телескопа грандиозного, который неизмеримо какие-то огромных, колоссальных денег стоит.
Помните, был такой фильм...
Создать?
Помните, был такой фильм «Интерстеллар»?
Не помню.
У меня мой хороший друг, священник, говорил, что его жена... посмотрев этот фильм, сказала, что она что-то начала понимать в богословии. А я, посмотрев этот фильм, подумал, что это не лишено основания, потому что там идет речь... Ну, те, кто смотрел, те понимают, о чем я говорю. Кто не смотрел, тут без всяких спойлеров, это мир после глобальной катастрофы. Ага. И попытка найти приемлемую планету для переселения части человечества туда. Такой достаточно распространенный сюжет. А дальше на этот сюжет уже ложится вот именно история богообщения. Ага. Вот. Я понимаю, что, конечно...
Это зацепляет нас. Между прочим, серьезно уже. Люди всерьез задумываются и колоссальные средства выделяют, чтобы найти, организовать первую колонию. Ну, мы знаем, Илон Маск — это одна из его перспективных задач, что в 2024 году уже первая колония будет на Марсе, он заявил.
Вряд ли. Мы уже в 2024 году.
Я не знаю, я так не могу сказать. Почему? Мы же не знаем, как все происходит. Это в глубокой тайне где-то там эти проекты, что-то совершается, а потом мы увидим только результат. Или не увидим. Это другой вопрос. Но вообще с этими колониями, поселениями в отдаленных местах, где нет условий земных, и где человек будет обязательно зависим от другого человека, жизненно зависим от систем жизнеобеспечения, которые кто-то, по всей видимости, кто-то должен включить, и кто-то, значит, может выключить. Значит, все это абсолютная власть. И это человек не перенесет. Не тот, кто зависим, а тот, у кого в руках абсолютная власть над жизнью и смертью. Понимаете, это, по-моему, это сводит с ума.
Да, о христианском и нехристианском, любви к ближнему и нелюбви абсолютной.
А невозможно вот так, оставшись наедине с кем-то, любить там теоретически, конечно, можно, но это все равно потом обращается. Я вспоминаю всегда один из рассказов, замечательный рассказ Джека Лондона, там, из серии «Белое безмолвие», когда двое золотоискателей застряли там, Юкон, замерз, пришла зима, и они не смогли дальше двигаться на лодке своей, вынуждены были зимовать вдвоем. Но так они сначала старались друг ради друга, там каждый предлагал свою помощь, давай я это сделал, нет, давай я, вот так вот. И это длилось какое-то время, довольно долго. Вот. Но потом пришли испытания. Цинга, опасность, они понимают каждый. И один как-то краем глаза заметил, что второй подъедает там картофель сырой, который необходимо сохранить как средство профилактики цинги. И тут как стоило... То ли он увидел, то ли ему показалось, то ли он подумал, то ли ему приснилось даже. Это уже я рассказ-то не помню, как... Но всякое может быть, но вкралось подозрение. Червь, маленький такой червячок, и все. С этого момента кончилось вот это блаженное состояние любви друг к другу. Внешне еще продолжалось, а внутри уже червячок-то питался, рос и у одного, и у второго. И знаете, не буду утомлять вас, кончилось-то трагически. Один другого убил. Вот и все.
Ну, это у Джека Лондона.
Каин поднял руку на Авеля. Все. Понимаете, вот это пребывание человека в отрыве от человечества, там, вдвоем, втроем, какой-то колонии. Мое убеждение, как богослова, такое, что оно не жизнеспособно.
Смотрите, а лагерь, если мы возьмем концентрационный лагерь, да, где заключенные в этом лагере находятся в совершенно совершенно одинаковых условиях, но их взаимоотношения друг с другом очень сильно разнятся. Кто-то пытается остаться человеком, а кто-то изначально попадает без человечества, уже обесчеловеченным.
Ну да, да, совершенно верно. Конечно, грандиозные примеры жертвенности и предания. Да, доктор Гасс, сестра Мария, мать Мария Скопцова. Ну, это мы же все мы знаем, и масса других неизвестных нам примеров среди, ну, в других культурах, среди других людей другой религии, другой национальности и так далее. Это не исключено, но... Как бы, да, конечно, это так. Но все-таки даже концлагерь, даже какая-то такая закрытая система, она не совсем не закрыта до конца. Это все-таки не дальняя планета, до которой путь там, я не знаю, там несколько световых лет.
Ну так что ж мы будем говорить о дальних планетах, если вот я буквально несколько недель назад был в удивительном месте, где существовал концентрационный лагерь на нашей с вами памяти в 90-е годы. Там через людей пропускали ток. В 90-е годы, вот уже там телевидение, радио, интернет через пару лет станет всеобщим достоянием. Живы все эти люди, которые это устраивали, там часть из тех, кто в лагере находился. Но я стою, смотрю на эту колючую проволоку, а рядом село, где до сих пор живут бывшие надзиратели этого лагеря. Да, и вот это у меня все как-то в голове начинает раскладываться по полочкам, потому что даже когда мы смотрим на это через призму, там, приезжая в Катынь, на Бутовский полигон, мы понимаем, что это было вроде бы как и при наших... современниках, но все-таки достаточно далеко уже. А это вот прям при нас.
Ну, то есть что при нас? Это лагерь такой был при нас?
Ну да, это 90-е годы, это на Балканах. А это на Балканах? Хорватия.
А, в Хорватии. Ну да, я, честно говоря, просто не слышал
про такое. Ну, достаточно закрытая тема, которую сейчас не очень любят обсуждать.
Ну да, но есть такие места, где вот в изоляции...
Хорватия в Евросоюзе находится.
Да, есть в изоляции тюрьмы там, небезызвестные места.
Ну, Гуантанамо есть.
Ну да, да, после...
Ну, лагеря такие сейчас есть просто.
Ну да.
В этом удалось побывать.
Ну да. Ну, все-таки, во-первых, это не до конца такая изоляция, и все-таки какой-то еще остается шанс. Во-вторых, все-таки, ну, нет такого... начал дышать там и жить, двигаться может самостоятельно. Это не нужно системы, ограниченной в пространстве и времени системы, из которой он выйти не может. Ну, я не знаю, это мое рассуждение, но во всяком случае исследования космоса продолжаются и будут только, наверное, еще больше финансироваться и продолжаться именно потому, что многие... Ну, не многие, а глядя куда-то вдаль, в очень отдаленную перспективу, нам становится понятно, что планета Земля будет тесна для расселения растущего стремительно человечества. Вот. Вы знаете, еще такой момент, такое движение началось, ну, тоже на загнивающем Западе. «Не буду рожать» называется движение.
Ну, это child-free, я так понимаю, да? Или что-то другое уже?
Ну да, человек, ну, не буду рожать ради выживания человечества.
А, это вот так вот?
Да, да, именно.
Вот. Ну, у нас вот этот миф о перенаселенности планеты, он настолько плотно вообще въелся в умы некоторых людей. Хотя планета то, что не перенаселена, она населена на несколько процентов всего лишь.
Ну, дело в том, что деятельность, продукт деятельности этого населения, которого не так много еще, на самом деле, конечно, уйма мест. Я служу в Шотландии, это дивная страна, абсолютно недонаселенная. Там достаточно...
А Китай?
Да.
У нас тут все кричат, Китай скоро всех захватит, потому что их миллиарды, они перенаселены. Большая часть территории Китая вообще никем не заселена.
Ну, это особенность устройства и, кстати говоря, и идеологическая, так сказать, особенность, что все-таки они концентрируются в больших городах, и перенаселенные вот эти мегаполисы создают, а не дают возможность жить. Меньше возможностей выживания людей где-то в красивейших местах, в горах, там, я не знаю, в уникальных. Ну, вот я думаю, что... Да нет, конечно, выходов немало из этой ситуации. И, но тем не менее, прозвучать это должно. И такое предупреждение человечеству, оно не первый раз высказывается, я думаю, что не последний, о том, что давайте думать о жизни будущих поколений. И вот эта Грета Тунберг с ее восклицанием нервозным, как вы смеете, почему вы, как вы смеете говорить о сверхдоходах, сверхтехнологиях высоких, когда при этом вы забираете наше будущее. Но что в этом есть? Правда. И в этом есть действительно тот, в этом нервическом всплеске, выбросе есть то, что действительно тревожит человеческие, лучшие умы человечества, скажем так, иначе бы ее не пригласили.
Ну, вот хочется от путешествий в иные миры спуститься на землю, вернуться к потребностям, которые вынуждают человека заботиться об их удовлетворении. Тут, на мой взгляд, игры разума, они помещают нас в какое-то замкнутое колесо. То есть изначально ученые стремились найти некие эликсиры, которые помогают их собратьям бороться с эпидемиями, с какими-то серьезными болезнями. И вполне в этом преуспели, изобрели прекрасные технологии, новые препараты, массу чего еще. И таким образом и продолжают развиваться в этом же направлении. То есть главная задача и забота этих умов в том, чтобы человек болел меньше и жил дольше. Но побочным продуктом развития в этом направлении является новая удивительная потребность людей, приобщившихся к этим новым медицинским технологиям, заботиться о своем здоровье. И эта забота уже ничего общего не имеет с естественной потребностью организма. Она самодостаточная, это свое отдельное занятие в жизни, заботиться о своем здоровье. Вот тут возможно соблюсти какую-то разумную грань. С одной стороны, ведь надо же бороться с болезнями, ведь ищет все человечество лекарства от рака. Ведь действительно же колоссальное количество людей в этих муках умирают. Но и это же движение порождает какое-то очень странное, вот такое удивительное явление нашего времени. Это вот помешанность на прислушивание к себе, нет ли у меня какой-нибудь болезни, если нет, это ненормально, и вообще нужно пройти 33 обследования, чтобы быть здоровым.
Но это вы классический невроз сейчас описываете.
А, собственно, к этому и приводит. Но разве нет?
Да, это явление знакомо. И причем я замечаю, что оно в большей степени, пожалуй, свойственно нам, вот, жителям мегаполисов российских, Москвы, Санкт-Петербурга, ну, не только мегаполисов, вообще русским, вот в наше время. На Западе как-то, мне кажется, ну, как получилось, я не знаю, но смогли переключить внимание с вот, медицинских препаратов на естественные упражнения, которые позволяют тебе избежать, то есть профилактически избежать потенциальных заболеваний, которые угрожают всем людям, угрожают, но при этом вот, да, определенная система жизни, там, питание, дыхание, вот, питья и просто место пребывания своего, вот оно, оказывается, имеет лучший эффект, чем использование медицинских разработок.
Но ведь этот западный опыт очень многим воспользовался из восточных культур и восточных культов. Насколько христианину это подходит? И не нарушает ли где-то вот этот вот... Сначала человек начинает заниматься йогой как физкультурой, а в какой-то момент приходит к тому, что начинает погружаться в какую-то чуждую для него, как для христианина, философско-богословскую среду.
Вы знаете, мы не первые. Вот, вы знаете, такое исихазм, да? Но это же явление Востока. Но оно пришло в христианство, в монастыри, и так, в общем, как выяснилось, оно дало великих людей, таких святых, таких как святитель Григорий Палама, например, который вот в этом выразил не свой личный опыт только, а опыт от монашеской общины, афонской богообщения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что протоиерей Георгий Завершинский, благочинный православных приходов Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии, сегодня вместе с нами в программе «Светлый вечер».
Отец Георгий, говоря о заботах в положительном и отрицательном с точки зрения Евангелия смысле, вот человек, приходя в церковь и желая жить согласно церковной традиции, у нас, по крайней мере, в православии, в российском, очень часто его буквально накрывает колоссальным количеством забот. Он читает, вот пост нужно соблюдать таким образом. Современная жизнь не всегда соответствует церковному уставу, у него появляется забота, каким образом утрамбовать свою светскую жизнь так, чтобы еще и поститься так, как написано. Там существует масса традиционных представлений о том, как нужно готовиться к тому или иному великому празднику. И зачастую женщины жалуются, что на Страстной Седмице, когда нужно практически из храма не выходить, у них все время уходит на то, чтобы вот чего-то красить, чего-то чистить, чего-то там стряпать, ставить куличи. И, в общем, вместо того, чтобы душ свою подготовить к Светлому Христову воскресению, они полностью растворяются вот в этих традиционных приготовлениях праздника. И таких примеров можно приводить еще много и много. Но это же тоже входит в формулу заботы. В то же время в сознании очень многих церковных людей это необходимый атрибут церковной жизни или нет?
Ну, знаете, хрестоматийный, например, Марфа Марии. Вот. Да, ты заботишься, суетишься о многом, Мария же избрала благую часть. Это не значит ни малейшим образом, что Христос хоть на йоту осуждает Марфу и ее действия. Ни в коем случае, ни в коем случае. Просто вот есть благая часть, которую избрала Мария, твоя сестра, которую ты хорошо знаешь. И почему в другом месте, менее заметном, менее знакомом, обратная ситуация. Когда Христос идет воскрешать Лазаря, его встречает Марфа, а не Мария. Мария остается там, у Лазаря, она не у ног Христа теперь, а у Лазаря. А Марфа встречает Христа, и она его исповедует. И он с ней говорит о воскресении. Вы понимаете, это, между прочим, такой эпизод отдельный. То есть он ей открывается, Марфе многозаботливой, а не Марии, которая избрала благую часть. Вот я вам хочу сказать, чтобы понятно было, что, между прочим, есть замечательное высказывание, слово, допустим, мастера Экхарта, средневекового мистика, по поводу Марфы, что, собственно говоря, традиционно всегда проповедь в западном мире, в православии звучала в пользу Марфы. Ну да, вот избирай благую часть, ну не забудься, ничего не делай, вот как Мария. Так в этом смысл. Ничего подобного. Вот еще средневековый мистик говорит о том и в пользу Марфы, что Христос на самом деле прославляет Марфу, а не Марию. Вот. Ну, так.
Это интересно очень. Никогда не задумывался.
Да, это очень важная вещь. Но...
Тогда это ирония.
Ну, да.
Мы почему-то привыкли говорить, да простите, пожалуйста, что в Евангелии нет места иронии, юмору. Хотя, мне кажется, есть замечательное исследование на эту тему о том, что у Спасителя было... прекрасное чувство юмора.
Замечательно. Потом там, нет, в Евангелии это есть, и у евангелистов было чувство юмора. Допустим, в беседе с фарисеями слепорожденного, когда они все пытают, ну как, ну кто это сделал? Вот вы меня все спрашиваете, не хотите ли вы сделаться его учениками? Ну это явно такое, ну, с юмором хорошим сказано. Явно, что этот человек слепорожденный был, ну, во всяком случае, очень-очень неглуп и с хорошим этим самым чувством обладал. Ну и немало других мест. Очень тонкий, я бы сказал, юмор евангельский, очень такой взвешенный, но это, несомненно, юмор. Вот, поэтому, да, и здесь, конечно, тоже, мы даже посмотрим, ведь у юмора тоже есть свои какие-то истоки, понимаете? Юмор не бывает просто вообще. Он все равно привязан к какой-то ситуации, к каким-то характерам определенным. Поэтому мы говорим там, простите, в области анекдотов, вот такие-то анекдоты, там, еврейские, там, допустим, какие-то советские анекдоты, там, про Василия Ивановича Чапаева анекдоты, свои категории распределяем, и сразу понятно там, что мы погружаемся в ту атмосферу, для нас это становится смешно. А для другого человека, который это не знает, этих персонажей, да ничего там смешного не будет. Или просто он увидит, что эту же самую историю он уже слышал, только в другом контексте. Что на самом деле происходит? Перетекание из контекста в контекст. Так вот, я хочу сказать, что какая-то изначальная, побуждающая причина к юмору есть. И вот мне кажется, вот евангельский юмор, он-то и есть. Это самое изначальное такое исток. То есть из глубины самое происходит. А дальше в определенной традиции, в определенной обстановке выливается в определенные персонажи, и это веселит нас. А за всем этим, когда хороший юмор, такой, беззлобный, безобидный, да, просто юмор как таковой, да, нас это уже веселит, мы от души смеемся, да, вот, вместе с другими, которые тоже знают, о чем идет речь.
Возвращаясь к примеру Марфы и Марии, мы так и не получили не в идеальном евангельском изложении, а в реальной исторической практике такого достойного разрешения этого противопоставления, потому что в истории Русской Православной Церкви мы знаем спор стяжателей и нестяжателей, Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. И оба святые, и оба почитаемые, и к учению обоих мы прибегаем и в поисках ответов на собственные духовные вопросы. Но это вот два разных направления, которые сами между собой не примирились.
Так и человечество, можно так сказать, подразделяется на таких вот созерцателей. Простите, в психологии даже интроверт и экстраверт. Да, вот, то же самое, из той же, простите, оперы. Вот, заботливость, внешнее проявление, внешнее устройство и вот внутреннее такое пребывание, комфорт внутренний, как мы называем иногда. Это естественно. То есть это, мне кажется, такое природное, я бы не сказал подразделение, поскольку один тот же человек может быть и интровертом, и экстравертом. Может быть, не одновременно, но в разных обстоятельствах. И то же самое с Марфой и Марией, то же самое с нашими русскими святыми или там святыми западными, у которых то же самое встречалось, что у Милосорского и Иосифа Волоцкого, и подобный же спор происходил. Как же все-таки делать? Украшать ли храм? Или вот в упрощенном виде. Вот я летел в Москву через Цюрих, там есть, на мой взгляд, хорошее место для творчества, для написания. Такой церковь уже реформатская, после реформ, после Цвингли. Но не та церковь в Цюрихе, где проповедовал Цвингли, там есть такое место, а другая вот рядом с библиотекой. Знаете, удивительно, и церковь не назовешь, а все-таки церковь, и все-таки какой-то дух витает. И там мне очень хорошо было, допустим, писать и там работать над моими богословскими трудами. Вот именно...
Прямо вот внутри, да?
Внутри вот этой церкви, которая и на церковь-то не похожа в нашем понимании, хотя она является реформатской церковью, там есть крест, но он даже крест, его образ, для нас был бы неприемлемый. Ну и само ее внешний вид и внутреннее убранство, все не так, как бы мы сказали, а все-таки это церковь.
Лирический герой Кнута Гамсуна, это знаменитой повести «Голод». Правда, там обстоятельства были другие, человек просто голодал, но при этом постоянно писал, и писал все время в разных местах. То у церкви, то в церкви, то в парке, но никогда не дома.
Вот да, да точно, это, в этом есть какая-то особенность, это тянет того, кто хочет что-то выразить, тянет где-то быть, вот там, где у него это изливается из души. Поэтому я хочу сказать, что эти образы хрестоматийные, Марфы, Марии, они находят свое отображение в жизни человечества и в жизни человека и разных людей, может быть, в одной семье и в одном приходе, в одной церкви, в разных. В общем, совершенно такой очень общие образы. И все-таки остаются конкретными, допустим, евангельскими персонажами и что Христос между Марфой и Марией говорит нам о том, что и мы с вами во Христе тоже где-то между.
Спасибо большое за этот разговор. Напомним, что протоиерей Георгий Завершинский, благочинный православных приходов Шотландии и Северной Ирландии, член Союза писателей, доктор философии, был гостем программы «Светлый вечер». Спасибо большое. Ждем вас обязательно в ваш следующий приезд в Россию.
Приезжайте. Будем ждать.
Спасибо большое. До встречи. Буду с нетерпением ждать.
Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Счастливо.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».